Сегодня дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы» в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: десятки задержанных в Химках. Полиция пресекла акцию протеста защитников химкинского леса. Оппозиция и парламентские партии критикуют идею создания Народного фронта Владимира Путина. И сегодня День Победы в Европе. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Массовыми задержаниями закончился народный сход, организованный движением в защиту химкинского леса возле подмосковной станции Химки, где экологи пытаются остановить вырубку леса, на территории которого должна пройти платная трасса Москва-Петербург. Среди задержанных – лидер движения в защиту химкинского леса Евгения Чирикова и ее соратники, председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. В ГУВД по Московской области утверждают, что акция в Химках была незаконной. С подробностями в прямом эфире мой коллега Виталий Камышев.
Обстановка в Химках была с самого утра неспокойной. Об этом радио «Свобода» рассказал активист движения в защиту химкинского леса Ярослав Никитенко.
В районе станции Химки с самого утра, где-то часов 5 или даже раньше, находятся автобусы с ОМОНом и даже военные. Также находятся машины с милицией. Это, конечно, очень интересно, потому что у нас состоится, в общем-то, встреча с депутатом. И надеюсь, что никто не будет этому препятствовать, а если будут препятствовать, то это будет абсолютно незаконно. Но посмотрим, каково будет мнение наших военных, милиции и ОМОНа. Мы уже привыкли, что, к сожалению, часто защитников химкинского леса абсолютно незаконно задерживают тех, кто рубит преступный лес. Их, к сожалению, вообще не трогают. То есть система работает против нас, но тем не менее мы собираемся выйти, и мы ничего не боимся. Мы понимаем, что правда, закон на нашей стороне.
Уже около часа дня Ярослав Никитенко находился во втором городделе полиции города Химки. Вот что сообщила активист движения в защиту химкинского леса Алла Чернышова.
Задержано более 20 человек. Сейчас они увезены в ОВД номер 2 города Химки по адресу улица Кудрявцева, дом 4. Мы просим всех туда звонить, приходить, требовать освобождения наших активистов. Телефон 573-37-47. В числе задержанных наиболее известные активисты – это Евгения Чирикова, Ярослав Никитенко, Сергей Удальцов, Сергей Агеев, а также лидер «Яблока» Сергей Митрохин задержан. Сход не требует согласования. Активисты собрались и хотели двинуться в сторону химкинского леса. ОМОН перегородил дорогу, а потом стал хватать тех, кто пытался все-таки пройти. И вот сейчас сход фактически разогнан.
В самом лесу остаются активисты, которые защищают от вырубки, от действий застройщиков лес?
Там остается несколько активистов, да, они ждали, что придет к ним сегодня подкрепление с народного схода, но сейчас, видимо, уже не придет.
О подробностях задержания участников народного схода в Химках рассказал координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
Сегодня в Химках у станции в 12 часов начался народный сход в защиту химкинского леса. Сход проходил абсолютно мирно. Участвовало там порядка, может, 150 человек. Люди просто обсуждали ситуацию, которая сложилась, обсуждали, как противодействовать незаконной вырубке. Милиция со стороны все это наблюдала, никаких претензий не было. Однако, когда мы после окончания схода направились в лес, где стоит палаточный лагерь уже несколько дней, все человек 150 и пошли спокойно по тротуару, тут же милиция преградила путь, ОМОН, и дали команду на задержание, якобы мы проводили несанкционированный митинг, хотя в момент схода никакого предупреждения нам не было. В итоге задержали сейчас более 20 человек, очень жестко происходили задержания. Людей на асфальт валили, руки заламывали, по ребрам ногами ходили. То есть в итоге сейчас привезли нас во второе отделение милиции города Химки. Накануне Дня Победы просто устроили побоище.
Радио «Свобода» удалось связаться с лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным, который также был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Вот что он рассказал.
Я задержан, нахожусь в втором городделе Химок, в кабинете заместителя начальника городдела Шеруимова. Со мной тут еще находится Евгений Щирикова, Ярослав Никитенко, Сергей Удальцов. Химкинская милиция действует, как всегда, незаконно, без объяснения причин задержания. Сейчас в отделении творится беспредел, изымают личные вещи. У Ярослава Никитенко изъяли телефон, еще несколько личных вещей, хотя они не были предметами совершения правонарушения. То есть это грубейшее нарушение закона. Я предупредил господина Шеруима о том, что я должен ехать на торжественное мероприятие по возложению венков к Вечному огню. В этой программе участвует президент. Сегодня он уже возложил. Там дальше идут делегации от разных организаций. Скорее всего, я не смогу принять участие. Таким образом, мероприятие будет сорвано. Я считаю, что это провокация администрации города Химки. Ими химкинской милиции провокация, специально приуроченная к Дню Победы. Нас обвиняют в проведении незаконного митинга, хотя никакого митинга не было, было скопление людей. Пока еще, к счастью, у нас закон не запрещает людям просто стоять на улице и друг с другом разговаривать, что происходило рядом со станцией Химки. Я был задержан, когда приближался к этому скоплению людей и увидел, что начались задержания. Я стал интересоваться у людей, командовавших задержанием. За что задерживают людей? В ответ они дали указание ОМОНовцам задержать меня. Меня схватили, стали выворачивать руки с нарочитым стремлением причинить мне боль. По-моему, вывихнули одну руку. Им бросили в автобус с оскорблениями, с ругательствами, с презрительными возгласами. На моих глазах людей избивали. Я вам поговорю про закон. Вы закон здесь не знаю. Вот здесь свои химкинские законы. Собираются вроде вести в суд, но, правда, еще при этом угрожают арестом на 48 суток.
Рассказал Сергей Митрохин. До начала акции в Химках Сергей Митрохин высказал мнение, что разумный выход из противостояния экологов и властей есть.
Разумный выход есть. Он называется Ленинградское шоссе. Ленинградское шоссе надо расширять. Его расширять можно в том месте, которое было застроено всеми этими грандами и прочими супермаркетами. Было застроено незаконно, потому что они застроили именно ту самую резервную полосу, которую проектировщики запланировали еще 30 лет назад. Химкинской администрации застроили эту полосу. Теперь там коллапс. И нам говорят, ну смотрите, там транспортный коллапс, давайте через Химкинский лес проводить трассу. А для чего проводить трассу? Ну для того, чтобы точно так же ее застроить, точно такими же коммерческими объектами, опять получать колоссальную ренту. То есть эта коррупция не просто в квадрате, а в кубе. То, что творится сегодня и в Химкинском лесу, и в Химках, и вообще в нашем государстве.
Начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД по Московской области Евгений Гильдеев заявил Интерфаксу, что сотрудники полиции пресекли попытку ряда представителей общественных организаций и левых сил провести несанкционированный митинг. В отношении более чем 20 общественных активистов начато разбирательство по факту нарушения российского законодательства, цитирует Евгения Гильдеева, агентство Интерфакс. Сейчас вырубку в Химкинском лесу останавливают сотрудники Greenpeace и Всемирного фонда дикой природы, успела написать в своем твиттере лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
О разгоне народного схода в Химках в прямом эфире рассказывал мой коллега Виталий Камышев. И как только что сообщил Интерфакс, нескольким участникам народного схода, задержанным в Химках, грозит административный арест до 15 суток за неподчинение полиции. Об этом журналистам заявил координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Он отметил, что не стал подписывать протокол из-за отсутствия своего защитника. «В ближайшие часы нас доставят в суд для решения вопроса о мере наказания», — сказал координатор Левого фронта. Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане в бою с экстремистами погиб военнослужащий, ранены двое полицейских. В ходе спецоперации в Кизляровском районе убито 3 боевика. В городе Междуреченск, Кемеровской области, в годовщину аварии на шахте Распадская проходит траурное богослужение. В подмосковном городе Химки задержаны около 20 защитников леса, протестовавших против вырубки деревьев по трассу Москва-Петербург. В Хакасии к строительству нового моста через реку Абакан взамен аварийного будут привлечены военные. В грузинском городе Рустави сегодня состоялся суд над оппозиционерами, задержанными в субботу во время протестной акции. 8 активистов арестованы на сроки от 7 до 30 суток, еще 4 оштрафованы. В Багдаде минувшей ночью во время беспорядка в тюрьме погибли 18 человек, 7 полицейских и 11 заключенных. Усама бин Ладен контролировал деятельность террористической сети из своего убежища в Пакистане, заявляют американские спецслужбы. На юге Италии сотрудники береговой охраны спасли не менее 400 беженцев из Ливии, судно которых наскочило на мель вблизи острова Лампедуза. В Албании проходят выборы в местные органы власти. В стране усилены меры безопасности. В Бахрейне обвинения в попытке свержения суннитской королевской династии предъявлены 21 палестинскому активисту.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Российские политики продолжают комментировать предложение Владимира Путина создать в преддверии выборов в Государственную Думу Общероссийский народный фронт. Высказался по этому поводу и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Его слова приводит агентство «Интерфакс». Жириновский заявил, что руководство ЛДПР не намерено вступать в какие бы то ни было блоки либо надпартийные организации. Это противоречит действующему законодательству страны. Что касается инициативы единороссов о создании Общероссийского народного фронта, то, уверен Жириновский, это фактически публичная расписка в бессилии изменить положение дел в стране. О планах создания Российского народного фронта размышляет политолог Андрей Пианковский. С ним беседует мой коллега Дмитрий Волчек.
Акция такая бессмысленная, даже жалко. Мне даже вот пришло в голову, что после того, как они выгнали Павловского из ближайших политтехнологов, ну, как-то резко упал уровень их такой политической креативности. Но в то же время инициативы и речи, они позволяют так проникнуть и в подсознание политическое Путина, и в его ближайшие планы. Для меня все-таки ближайшая аналогия, откуда все это вылезло, из каких глубин, это и 37-й год. Перед первыми выборами в Верховный Совет СССР был создан нерушимый сталинский блок коммунистов и беспартийных. Вот оттуда это идет идея. Это вот такая единая партия, в которой все растворяется, и лучшие беспартийные, ткачихи и профессора иногда могут пройти по списку этой партии, все это символизирует единство общества. И, собственно, вот слово «партия», «часть» из своего латинского корня, оно теряет смысл и превращается в свою противоположность. Это вот такие психологически-мифологические корни этой новеллы. А что касается непосредственных смыслов, ну, волнуют их падающие рейтинги «Единой России». И не только рейтинги. Рейтинги, это все прекрасно понимают, грош цена в авторитарном обществе. Вот у Чаушеску, у его партии, по-моему, был рейтинг 98 за два дня, как его с женой, как собак расстреляли где-то под забором. А вот прилипло к этой партии определение партии жуликов и воров, предложенное молодым перспективным политиком Навальным, а вот в редакции замечательной журналистки Латыниной это уже партия жуликов, воров и педофилов, а вот тебе получается такой нерушимый путинский блок жуликов, воров, педофилов и беспартийных. Может, вот с таким брендом Путин надеется вырвать больше процентов для «Единой России» на декабрьских выборах и использовать это как аргумент на той замечательной скамеечке, на которой они сядут с Дмитрием Анатольевичем и решат, кто из них и будет нами править еще 12 лет.
«Справедливая Россия» тут же объявила, что тоже хочет создать народный фронт. Тут вообще какая-то клоунада происходит вокруг Сергея Миронова, который по инициативе «Единой России» якобы может лишиться поста в Совете Федерации. Как вы к этому относитесь? Так же насмешливо или более серьезно?
Все и из той же оперы, этих наших оперов. Потому что раньше, когда можно было там как-то обеспечивать, не утруждая себя уж слишком дикими фальсификациями, 60-70% «Единой России», тем самым конституционное большинство в Думе, можно было побаловаться немножко в оппозицию. Ведь это самая справедливая Россия, она в кремлевской пробирке и родилась, чтобы вот знатным приезжим иностранцам можно показывать, вот у нас есть левая оппозиция, они там за социальную справедливость еще же. А сейчас не зажило, сейчас нужно драться за каждый процент, чтобы получить там, во всяком случае, больше 50, иначе большинства в парламенте не будет. А что же большинство в парламенте? Это и премьер-министры могут в отставку какие-нибудь кремлевские интриганты из окружения Медведева отправить. Поэтому вот ее мочат сознательно «Единую Россию». По-моему, развели простодушного Миронова. Сначала ему, видимо, обещали, что если он идет с поста лидера, то сохранят ему комфортное кресло в Совете Федерации, а теперь и кресло из него выдергивает, а теперь вот и явно предлагает, а теперь ему может предложить вообще, вот включай свою справедливую Россию в наш нерушимый блок. Путин же четко сказал, что в том числе и политические партии должны входить. Да, у нас, кстати, не так много политических партий, всего 7. Как это? Ну, тогда сохранишь место председателя Совета Федерации. Ну, вообще, вы правы, идея абсурдная, и, по-моему, ну, не то время, ведь даже не заставит ни справедливую Россию, ни того же Жириновского влиться в ряды Народного фронта за несколько мандатов в пакете «Единой России» отказаться от собственной, так, коммерчески очень оправданной субъектности.
Политолог Андрей Пианковский. В руководстве оппозиционной незарегистрированной партии «Народной свободы» Парнас за Россию без произвола и коррупции убеждены, что создание Общероссийского народного фронта не поможет партии «Единая Россия» одержать убедительную победу на предстоящих в конце года парламентских выборах. Инициатива лидера «Единой России» премьера Владимира Путина о создании широкого народного фронта говорит лишь об одном. Он отдает себе отчет в том, что рейтинг «Единой России» стремительно падает. А в декабре на выборах в Государственную Думу этой партии нужно получить высокие результаты, чтобы Путин смог стартовать на президентских выборах, как бы заручившись народной поддержкой, говорит сопредседатель Парнаса Владимир Рыжков. Сегодня в США и в большинстве стран Европы отмечается День Победы в Европе, связанный с подписанием нацистским командованием соглашения о капитуляции. Из Соединенных Штатов корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
В Америке отмечают три даты, связанные с победой во Второй мировой войне. 8 мая отмечают День Победы в Европе, VE Day. 6 июня отмечают День высадки американцев и союзников в Нормандии, D-Day. И 2 сентября отмечают День Победы над Японией, VJ Day. Этот же день считается в Америке днем окончания Второй мировой войны. 8 мая основная церемония будет проходить в Вашингтоне, в Национальном мемориале Второй мировой войны. До начала самой церемонии будет играть оркестр американской армии. В час дня начнется торжественная часть. С речами выступят генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и начальник штаба армии Соединенных Штатов генерал Джордж Уильям Кейси. Почетными гостями церемонии будут американские ветераны Второй мировой войны, более 60 бывших узников концлагерей, иностранные гости, в частности, депутаты британского парламента. В каждом городе Соединенных Штатов есть ассоциации ветеранов Второй мировой войны, которые 8 мая отмечают День Победы и поминают погибших. Многие американские ветераны, когда их называют героями, отвечают: «Нам просто повезло, что мы остались живы. Герои не мы, а те, кто отдали жизнь за победу». Об американской специфике празднования Дня Победы рассказывает политолог Эли Краковский, президент компании EDK Consulting. В Соединенных Штатах отношение людей к истории не такое глубокое, как в Европе. Отчасти потому, что история самих Соединенных Штатов не столь давняя. К тому же солдаты Гитлера и Муссолини не топтали американскую землю. День Победы над Японией американцам ближе, поскольку нападение японцев на Перл-Харбор сильнее врезалось в память людей. Тем более, что победа связана с атомной бомбардировкой. Тем не менее, и победа над Японией не отмечается в Америке военными парадами. Пожалуй, больше всего американцы отмечают День высадки союзников в Нормандии. и потому что это была страшная кровавая бойня, в которой американцы потеряли много солдат, и потому что с этого началось освобождение Франции и всей Западной Европы. Но вообще сейчас в американском народе гораздо больше говорят о Дне Матери, который отмечается 8 мая, чем о Дне Победы. Американские историки продолжают спорить о роли президента Франклина Рузвельта, вспоминают, что в Соединенных Штатах была довольно сильная оппозиция вступлению Америки в войну. Сегодня, на мой взгляд, интересно взглянуть на разницу дат, когда отмечается День Победы в Европе и в Америке с одной стороны, и в странах бывшего Советского Союза с другой. Германия подписала акт о капитуляции 7 мая. Союзники провозгласили День Победы 8 мая. Сталина это не устроило, и он, решив поправить историю, потребовал повторить церемонию подписания на следующий день. Это был Эли Краковский, американский политолог. А вот мнение другого политолога, Германа Пирчнера, президента Филадельфийского совета по американской внешней политике. В Соединенных Штатах этот день празднуют, естественно, в семьях участников войны, в семьях тех, кто бежал из Европы от нацистов, или тех, кто выжил в Холокосте и оказался в Америке. Но, конечно, для американцев в целом этот день не имеет такого большого значения, как для жителей бывшего Советского Союза, особенно тех стран, которые были полностью или частично оккупированы германской армией. Разница понятна. Советский Союз потерял во Второй мировой войне более 20 миллионов человек. Соединенные Штаты потеряли около 400 тысяч, то есть в 50 раз меньше. Что же касается конкретной даты празднования, то подписание документов о капитуляции датировано 7 мая. При этом советскую сторону представлял генерал Суслопаров. Однако Сталина эта процедура не устроила, и повторное подписание в присутствии более высоких советских представителей состоялось вечером 8 мая. В Москве тогда уже наступило 9. По настоянию Сталина Соединенные Штаты и Англия согласились считать второе подписание ратификационным. Но мне кажется абсолютно правомерным празднование Дня Победы и 8 мая в Европе и в Соединенных Штатах, и 9 мая в странах бывшего СССР. Это внутреннее дело каждого государства. Я хотел бы обратить ваше внимание на другое. Большинство американцев до сих пор не знает, какого масштаба потери понесли народы Советского Союза во время войны. А в бывшем Советском Союзе до сих пор мало знают об истинных масштабах помощи военной техникой и продовольствием, какую оказывала Америка по программе «Ленд-Лиза». Каждая из сторон недооценивает роль другой. Это точно. Так считает Герман Пирчнер, президент Филадельфийского совета по американской внешней политике. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что в 23 часа по московскому времени в эфире «Время джаза». Программа на этой неделе посвящена обзору майского номера журнала «Даунбит», точнее, трем главным героям этого 78-го номера журнала – Маркусу Миллеру, Монти Александру и Джеймсу Картеру. В Москве в 15:30 на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Дагестане в бою с экстремистами погиб военнослужащий, ранены двое полицейских. В ходе спецоперации в Кизлярском районе убиты три боевика. В городе Междуреченск Кемеровской области в годовщину аварии на шахте Распадская проходит траурное церковное богослужение. В результате аварии в ночь с 8 на 9 мая прошлого года погибли более 90 шахтеров и горноспасателей. В подмосковном городе Химки задержано около 20 защитников леса, протестовавших против вырубки деревьев под трассу Москва-Петербург. Активисты утверждают, что полицейские применили силу для разгона акции, в результате чего некоторые ее участники получили травмы. В Хакасии к строительству нового моста через реку Абакан взамен аварийного будут привлечены военные. В субботу после обрушения старого железнодорожного моста прекратились поставки сырья на крупные промышленные предприятия республики. В грузинском городе Руставе состоялся суд над оппозиционерами, задержанными в субботу во время протестной акции. 8 задержанных приговорены к арестам на сроки от 7 до 30 суток, еще 4 оштрафованы. В Багдаде минувшей ночью во время беспорядков в тюрьме погибли не менее 18 человек, 7 полицейских и 11 заключенных. На юге Афганистана, в городе Кандагар, второй день продолжаются столкновения между силами безопасности и талибами. В городе слышны взрывы. Усама бен Ладен контролировал деятельность террористической сети из своего убежища в Пакистане, заявляют американские спецслужбы. На юге Италии сотрудниками береговой охраны спасены не менее 400 беженцев из Ливии, судно которых сегодня утром наскочило на мель вблизи острова Лампедуза. В Египте 190 человек предстанут перед военным трибуналом в связи с участием в столкновении между мусульманами и христианами в Каире, в результате которых в субботу погибли по меньшей мере 9 человек.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Центральный банк России в целях борьбы с инфляцией повысил ставку рефинансирования на 0,25 пункта до 8,25% годовых. Такое решение, как предполагают эксперты, может привести к снижению не столько темпов роста цен, сколько экономической активности в целом. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Инфляция в России в апреле составила 0,4, а с начала года 4,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, годом ранее за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,3 и 3,5% соответственно. В годовом исчислении, то есть к апрелю 2010 года, инфляция составила 9,6% против 9,5% в марте и феврале. Объем Государственного резервного фонда России на начало мая составил 27 миллиардов 110 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – 94 миллиарда 340 миллионов, говорится в материалах Министерства финансов. Таким образом, в долларовом выражении общая сумма накоплений в них в течение апреля увеличилась более чем на 3 миллиарда 300 миллионов долларов или на 2,8%. Международная компания Nord Stream, контролируемая российским «Газпромом», завершила строительство морской части первой очереди газопровода, который пройдет по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии, сообщил глава правительства России Владимир Путин. Ожидается, что коммерческие поставки газа европейским потребителям начнутся в октябре или ноябре. Министерство энергетики России считает в целом стабильной ситуацию с обеспечением потребителям бензином и другими видами топлива, заявил представитель министерства Дмитрий Клоков, отметив, что ее мониторинг на топливном рынке проводится в круглосуточном режиме. Сейчас, по его данным, доля недействующих из-за дефицита топлива автозаправок на территории страны не превышает 2%. На таком же количестве АЗС отмечаются очереди. Импорт новых легковых автомобилей в Россию в январе-апреле увеличился в два раза к уровню такого же периода 2010 года, примерно до 276 тысяч штук, сообщило Министерство экономического развития. При этом поставки подержанных автомобилей не старше 5 лет выросли в годовом исчислении на 18% до 2 тысяч. В тройке стран основных импортеров новых легковых автомобилей в Россию – Япония, Германия и Узбекистан, тогда как подержанных – Япония, США и Южная Корея. Банк России с 3 мая неожиданно для многих экспертов второй раз с конца февраля повысил ставку рефинансирования с 8 до 8,25% годовых. До этого в течение 8 месяцев подряд она была установлена на исторически низком для страны уровне 7,75%. В последнее время этот инструмент регулирования внутренней денежно-кредитной политики в России, уверены специалисты, становится все более значимым, говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков, бывший заместитель главы Центрального банка Александр Хандруев.
Ставка рефинансирования – это, говоря другими словами, цена денег. Это ставка, по которой Центральный банк как бы торгует деньгами. Процентная официальная учетная ставка, она задает динамику процентных ставок по операциям Банка России и тем самым влияет на процентные ставки, которые устанавливаются и в экономике, в том числе и в банковском секторе, по ставкам кредитования или привлечения вкладов населения.
Сейчас Центральный банк, увеличивая номинальную стоимость заимствований, планирует за счет этого прежде всего обеспечить замедление темпов инфляции, которая в годовом исчислении на конец апреля превысила 9,5%. Причем, добиваясь заявленной цели, он фактически закрывает глаза на динамику других, не менее важных для экономики показателей. Первой жертвой такой политики, по словам главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, становится стабильность обменного курса рубля.
Бороться с инфляцией всегда сложнее, чем бороться с укреплением номинального курса. Почему? Потому что когда ускоряется инфляция или просто сохраняется на неизменном уровне, это просто рост издержек. То есть если инфляция есть, это значит, что ваши издержки уже выросли. Если мы говорим про динамику номинального курса, то там нужно понимать, что вот такой вот всплеск, допустим, цен на нефть, который мы сейчас наблюдаем на мировых рынках, конечно, его, так сказать, проще перенести на валютную политику с точки зрения курсовой политики, как-то позволить рублю действительно укрепиться, может быть, достаточно быстро. Потому что потом, когда нефть скорректируется вниз, то рубль, соответственно, тоже может вернуться к каким-то более реалистичным уровням, может быть, там 30 рублей за доллар.
Теоретически повышение ставки рефинансирования должно привести к сокращению денежной массы и, как следствие, к снижению давления на национальную валюту в сторону ее укрепления. Но, с другой стороны, решение Центрального банка этот процесс может и поддержать. Александр Хандруев продолжает.
Повышение учетной ставки в России – это не только отражение вот, усиления инфляционных рисков, но также и попытка предотвратить нанизившийся отток капитала, потому что повышение процентной ставки – это более высокая цена денег, большая привлекательность. Правда, вместе с повышением процентной ставки возникает другая опасность, что будут привлекать спекулятивный капитал.
В том, что в ближайшие месяцы Россия может столкнуться уже не с оттоком, а с растущим притоком капитала, в первую очередь спекулятивного, уверенно и заместительно начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
Сейчас ситуация меняется, и, как правило, вот на фоне высоких цен на нефть возрастает спекулятивная привлекательность вложений на российский рынок. То есть, в принципе, нельзя исключить, что приток капитала будет во втором полугодии.
Иначе говоря, в нынешних условиях дальнейшее укрепление рубля, увеличивающее привлекательность импорта и сокращающее конкурентные преимущества российских производителей, становится весьма вероятным. Решение же Центрального банка о повышении ставки рефинансирования может стать еще одним ударом по экономике страны. Первый вице-президент Ассоциации региональных банков Александр Хандруев.
Надо ясно понимать, что повышение процентной ставки, хотя и позволяет уменьшить инфляционные риски, выступает антиинфляционным средством, но одновременно и может затормозить восстановление экономического роста.
Впрочем, балансировать между борьбой с инфляцией и поддержанием приемлемых темпов экономического роста сейчас приходится не только России. Европейский центральный банк, например, в начале апреля повысил с 1 до 1,25% базовую процентную ставку для стран еврозоны, остававшуюся неизменной почти 2 года. Япония же и Соединенные Штаты пока сохраняют ее значение практически на нулевом уровне.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Расследование причин крушения лайнера Airbus A330 компании Air France над Атлантикой 1 июня 2009 года, в результате которого погибли 228 человек, возможно, скоро будет завершено. На прошлой неделе со дна океана подняли бортовые самописцы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Почти через 2 года после крушения лайнера Airbus A330, выполнявшего рейс Рио-де-Жанейро-Париж, наконец-то появились серьезные шансы узнать правду о причинах авиакатастрофы. На этой неделе поисковая группа подняла со дна Атлантического океана оба бортовых самописца. Первый черный ящик, содержащий технические параметры полета, был поднят 1 мая. Там 1300 технических параметров. Второй самописец с записью переговоров пилотов лайнера подняли 2 мая. Самописцы подняли подняли с глубины 3900 метров. Примерно через неделю их доставят во французское бюро расследования авиакатастроф, которое находится в Ле-Бурже, недалеко от Парижа. Главный вопрос на сегодняшний день – смогут ли эксперты прочитать данные памяти самописцев? По словам директора французского бюро расследования авиакатастроф Жан-Поля Труадека, их металлическая оболочка в хорошем состоянии. Но дело в том, что бортовые самописцы спроектированы с расчетом того, что они могут находиться на большой глубине в течение месяца без риска повреждения данных. Так как со времени катастрофы прошло почти 2 года, карты памяти самописцев могли пострадать от воздействия воды. В этом случае прочитать данные будет гораздо сложнее, объясняет директор французского бюро расследования авиакатастроф Жан-Поль Труадек в интервью французской радиостанции «Европа-1». В том случае, если самописец в хорошем состоянии, чтобы прочитать его содержимое, достаточно подключить его к специальному приспособлению, как обычный USB-флеш-накопитель. Если же он в плохом состоянии, то прочитать данные гораздо сложнее. Надо будет напрямую получить доступ к картам памяти самописца и только после этого возможно реконструировать общую картину. В том случае, если данные бортовых самописцев все-таки удастся прочитать, эксперты сопоставят записи переговоров пилотов и технические данные полета. Это позволит понять, что именно стало главной причиной катастрофы. И здесь ключевой вопрос: в какой мере крушение самолета могло быть вызвано неисправностью датчиков скорости, так называемых трубок ПИТО-приемников воздушного давления, которые, скорее всего, были закупорены в результате обледенения. Стала ли эта неисправность основной причиной катастрофы, как утверждают семьи погибших, или всего лишь одним из факторов? Если подтвердится версия, которой придерживаются семьи жертв авиакатастрофы, то и Air France, и производителя аэробусов компанию Airbus ждут серьезные проблемы. Обе компании проходят как подозреваемые в рамках дела о неумышленном убийстве пассажиров разбившегося рейса. Практически сразу после катастрофы Air France провела замену датчиков скорости на своих лайнерах. Проблемы с устаревшими трубками ПИТО были известны уже несколько лет назад. Как пишет газета «Либерасьон», за 1,5 года предшествующие авиакатастрофе было зафиксировано около 10 случаев обледенения трубок ПИТО во время полета. Ведущее дело о непредумышленном убийстве следователь Сильвии Зиммерман ставит в вину компании Air France то, что она своевременно не информировала своих пилотов о проблеме с датчиками скорости. Авиакомпания же перекладывает ответственность на Airbus. Кроме обломков самолета и черных ящиков, начали поднимать на поверхность и тела пассажиров. 5 мая было поднято первое тело. Оно находилось на глубине почти 4000 метров на протяжении 2 лет. Было сильно повреждено и по-прежнему пристегнуто ремнем безопасности к сиденью. На будущей неделе проведенные на месте предварительные анализы будут переданы в лабораторию и станет ясно, возможно ли установить личности погибших с помощью анализа ДНК. Для семей погибших вопрос о подъеме тел неоднозначный, объясняет Ален Жакубович, адвокат Французской ассоциации родственников погибших, в интервью радиостанции «Франс-Инфо».
Существует столько же точек зрения, сколько существует человеческих, философских и религиозных подходов к этому вопросу. Одни семьи полагают, что раз океан принял эти тела, то они и должны там покоиться. Это похоже на обычай моряков. Моряки считают, что если море поглотило человека, то его тело там и должно остаться. Пусть они покоятся в море, нечего их тормошить. Другие семьи, им нужно за что-нибудь уцепиться, за что-то вещественное, даже если они и знают, что тела будут вздуваться, что от них останутся лишь части. Но для них важно, что есть часть тела, которую они смогут похоронить. Естественно, все эти мнения в равной мере достойны уважения.
Среди жертв авиакатастрофы были граждане 34 стран. Среди них 72 француза, 59 граждан Бразилии. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане в бою с экстремистами погиб военнослужащий, ранены 2 полицейских. В ходе спецоперации в Кизляровском районе убито 3 боевика. В городе Междуреченск Кемеровской области в годовщину аварии на шахте «Распадская» проходят траурные богослужения. В подмосковном городе Химки задержано около 20 защитников химкинского леса, протестовавших против вырубки деревьев по трассу «Москва-Петербург». В Хакасии к строительству нового моста через реку Абакан взамен аварийного будут привлечены военные. В грузинском городе Рустави состоялся суд над оппозиционерами, задержанными в субботу во время протестной акции. 8 активистов арестованы на сроки от 7 до 30 суток, еще четверо оштрафованы. В Багдаде минувшей ночью во время беспорядков в тюрьме погибли 18 человек, 7 полицейских и 11 заключенных. Усама бен Ладен контролировал деятельность террористической сети из своего убежища в Пакистане, заявляют американские спецслужбы. На юге Италии сотрудники береговой охраны спасли не менее 400 беженцев из Ливии, судно которых наскочило на мель вблизи острова Лампедуза. В Албании проходят выборы в местные органы власти. В стране усилены меры безопасности. В Бахрейне обвинения в попытке свержения суннитской королевской династии предъявлены 21 политическому активисту. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
60 лет назад радио «Свободная Европа» начало вещание на Чехословакию. К юбилею, который широко отмечается в Чехии и Словакии, был приурочен выход книги «Свободно», рассказывающей об истории, радиопрограммах и реакции социалистического режима на вещание радиостанции. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Александра Вагнер.
Повествование в книге «Свободно» начинается с появления железного занавеса, а заканчивается его падением. История чехословацкого вещания тесно связана с двумя этими событиями. Радио «Свободная Европа», позже получившее еще одно название «Радио Свобода», появилось именно с открытия чехословацкой службы в 1951 году, через три года после так называемого «Победоносного февраля», когда в результате переворота к власти в Чехословакии пришли коммунисты. Вслед за этим возникли и другие редакции, передающие новости на языках народов, живущих на территории Центральной и Восточной Европы. Книга о чехословацком вещании написана несколькими авторами. Она рассказывает об истории радиостанции, самых интересных программах эфира, сотрудниках. По словам одного из авторов публикации Марека Юнека, особое внимание в ней уделяется и реакции режима.
Служба безопасности Чехословакии организовывала различные провокации. От имени радио спецслужбы издавали газету, в которой публиковалась искаженная информация. Были попытки подослать в редакцию шпионов, и одна из них оказалась успешной. Павел Минаржик проработал в редакции несколько лет, до середины 70-х. На чехословацкую редакцию было совершено несколько нападений. Однажды сотрудников пытались отравить, но, конечно, самый известный и самый ужасный случай – взрыв бомбы в феврале 1981 года. Подробности этого взрыва стали известны совсем недавно. Оказалось, наиболее вероятной целью была не чехословацкая редакция, а румынская, так как исполнитель был нанят румынской службой безопасности. Эта информация стала известна лишь недавно, после того, как были рассекречены румынские архивы.
В первые годы вещание глушили с особой тщательностью. Однако радио «Свободная Европа» пыталась противостоять этому, выпуская в небо над Чехословакией так называемые «шарики свободы», к которым прикреплялись листовки. Тираж листовок исчисляется десятками миллионов. В книге «Свободно» также публикуется интервью с видным диссидентом Вацлавом Гавелом. Оно было записано во время бархатной революции, до того, как Гавел стал президентом. Его беседу с корреспондентом чехословацкой редакции можно послушать и в аудиоформате. На прилагаемом к книге диске записаны самые интересные передачи чехословацкого вещания и музыка, звучавшая на протяжении более чем 4 десятилетий эфира. Рассказывает Марек Юнек.
Несколько глав в книге посвящены развлекательной части вещания, так как радио было не только источником политической информации, но и одновременно чуть ли не единственным средством информации, транслирующим новинки современной музыки. Музыка помогала привлечь слушателей молодого возраста. Кроме этого, в эфире часто появлялись звуковые версии театральных постановок, развлекательные программы, сильно отличавшиеся от того, что передавали в Чехословакии.
Мой мой коллега Иван Толстой, который много лет занимается изучением архивов и истории вещания на русском языке, рассказывает о публикациях, посвященных русской редакции.
Собственно, о русской службе такой монографии нету. Нету истории только русской службы. Есть очень интересная книга, которую написал Джин Сосин, под названием «Искры свободы». Книга вышла в 1999 году в Соединенных Штатах, а в России она была очень маленьким тиражом, выпущена в 2004 году. Но она доступна абсолютно всем на сайте «Радио Свобода». Книга посвящена вообще в целом истории «Радио Свобода». Русской службе уделяется там львиная доля внимания. Но это не история русской службы. То есть там не перечисляются даже основные программы, основные участники передач. Это не было задачей Джина Сосина. Его задача была другая – показать в целом идеологию станции. Существует и CD-ромовый диск под названием «Полвека в эфире». Это история нашего вещания во фрагментах. Также существует на нашем сайте, он легко доступен. Конечно, существуют еще и книги мемуаров о работе тех или иных сотрудников в русской службе, да и не только в русской.
Мы говорим о книге, которая посвящена юбилею чехословацкой службы. Русская служба тоже недавно отпраздновала 50-летний юбилей вещания. Почему, с вашей точки зрения, в чехословацкой службе уже создана такая книга, а в русской до сих пор нет?
Во-первых, все-таки объем вещания чехословацкой службы гораздо меньше, чем русской. Русская служба выходила на протяжении очень многих лет 24 часа в сутки в эфир. У нас было огромное количество авторов, огромное количество тем и так далее, и так далее. У нас перебывала, ну, по существу, как бы вся русская эмиграция у нашего микрофона. Радио «Свобода», конечно, это одновременно история русской эмиграции. Такую историю довольно-таки трудно написать. Это раз. Вторая причина – это, конечно, политическое отношение к «Радио Свобода». Если в Чехии все-таки преобладали и преобладают либеральные идеи и понимание того, что история чехословацкой службы – это история культуры и нравственной борьбы сопротивления народа, нации, то, к сожалению, в России, на моей родине, такого понимания на официальном уровне нет. Может быть, потому что в обществе нету востребованности этой темы.
Мой коллега Иван Толстой говорил о возможности издать книгу, посвященную истории русской редакции. Александра Вагнер, Радио Свобода.
И продолжает программу «Время свободы» авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
В качестве ключевых слов этой недели мы выбрали «шпионы-разведчики», имея в виду такое вот сообщение, прозвучавшее во вторник на волнах «Радио Свобода».
Европейский суд по правам человека постановил выплатить 20 тысяч евро в качестве компенсации российскому ученому Игорю Сутягину, осужденному в 2004 году на 15 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже. Суд признал, что в России было нарушено право Сутягина на справедливое судебное разбирательство.
Если похитить кошелек, хоть в России, хоть выехав в другую страну, это все равно воровство. Если совершить убийство, неважно, на родной земле или на чужбине, это с какой стороны не смотри, тяжкое преступление. Только одно деяние амбивалентно. Группу с Анной Чапман Путин принимал как героев. Это разведчики. Звучит романтично. Безвинно, как выяснилось, наказанный Сутягин заклеймен словом «шпион». Для чего понадобились два слова, в сущности, означающие одно и то же? С таким вопросом обратимся к Елене Галяшиной, лингвисту и правоведу.
На самом деле эти слова не полные синонимы, как может на первый взгляд показаться. Кого в русском языке называют шпионом? Это тот, кто тайно, скрыто, обманным путем добывает информацию об одной из конфликтующих сторон в пользу другой стороны.
Погодите, а разве разведчик не тайно, не скрытно и не обманным путем?
С разведчиком намного сложнее, потому что разведчик может добывать информацию открыто. И существуют военные разведчики, которые имеют определенный даже правовой статус в международном праве иной.
А шпион открыто никогда не действует?
Никогда не действует. Более того, есть еще один существенный нюанс. Почему слово «шпион» имеет такую негативно-оценочную коннотацию? Потому что он обязательно действует именно тайно. То есть он не может действовать гласно. Во-вторых, он действует обязательно либо подглядыванием, либо подслуживанием. И случайно даже слово «шпионить» имеет второе значение. Следить, слежка. Не только добывать шпионскую информацию, но и вот шпионить – это тайно следить за кем-то, причем, как правило, с негативными целями.
Здесь важно уточнить, что речь может идти о самой что ни на есть бытовой ситуации, да. Когда говорят, ты что, за мной шпионил, да?
Да, или муж шпионит за женой, а вот разведывать за женой язык не позволяет такую конструкцию использовать. Я вообще могу сказать, что слово «шпион» – это не юридический термин.
А как же в законодательстве там только слово «шпионаж» есть?
Да, причем это слово употребляется в двух разных статьях Уголовного кодекса. Одна статья предназначена для иностранных граждан, а вторая статья предназначена для тех, кто является российскими гражданами и совершает государственную измену в форме шпионажа. Для русского языка эти юридические смыслы сливаются в одном слове «шпион», потому что и тот, и другой, совершивший преступление, и российский гражданин, и иностранец, является шпионом. Хотя один совершает государственную измену, а другой, собственно, шпионаж. Шпионами мы называем и штатных работников иностранной разведки, и тех людей, которые таковыми не являются. А вот разведчик как раз наоборот. Это обязательно профессиональный работник разведки. Мы не можем назвать разведчиком любителя, которого просто завербовала какая-то структура для того, чтобы он добывал информацию на территории иностранного государства. Такого человека мы называем агентом.
То есть разведчик – это что-то вроде должности?
Да, это даже не должность, это именно профессия. Вот шпион – это не профессия на самом деле. Шпион
– это призвание.
Это призвание, да. И язык очень хорошо нам показывает, в чем тут разница. Почему разведчики у нас всегда положительные? Потому что люди делают свое дело. Да, тайно, да, на чужой территории, но это работа.
Поясняет Елена Галяшина, Лилия Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Программа «Время свободы» подошла к концу, но прежде чем проститься, напомню, что примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Мифы и репутации». «День Победы» с автором «Белорусского вокзала». В гостях кинорежиссер Андрей Смирнов, который на киностудии «Баранда» в Праге только что закончил работу над своим новым фильмом «Жила-была одна баба». Режиссер культовой советской картины «Белорусский вокзал» рассказывает о своем профессиональном опыте, о старой и новой России, о своем отношении к военной теме. Ведет передачу Иван Толстой. Итак, вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Информационный эфир продолжится в 19 часов программой «Время свободы. План на неделю». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нападение 20 людей в штатском вместе с охранником, на мой взгляд.
Если мы говорим, что никогда не забудем, это значит, что мы действительно никогда не забудем.
Процесс начал явно заказной, явно политический характер.
Члены организации «Левый фронт», автономные действия,
любое использование замороженных активов сродни пиратству на море.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».